Глава 14. Силверс послал меня к Куперу, тому самому, который приобрел танцовщицу Дега. Мне было велено доставить ему картину и помочь ее повесить. Купер жил на 4-м этаже дома на Парк-авеню. Я думал, что дверь откроет прислуга, но навстречу мне вышел сам Купер. Он был без пиджака. «Входите», — сказал он. «Давайте не спеша подыщем место для этой зелено-голубой дамы. Хотите виски? Или лучше кофе?» «Спасибо, я с удовольствием выпью кофе. А я виски. Самое разумное в такую жару». Я не стал возражать. Благодаря кондиционерам в квартире было прохладно, как в склепе. Голова Купера напоминала созревший помидор. Это впечатление еще более оттеняло изысканная французская мебель в стиле Людовика XV, а также маленькие итальянские кресла и небольшой роскошный желтый комод венецианской работы. На обитых штофом стенах висели картины французских импрессионистов. Купер сорвал бумагу с полотна Дега и поставил его на стул. «Это ведь было мошенничество с картиной, не так ли?» — спросил он. «Силверс утверждал, будто подарил ее жене, и та устроит скандал, если, вернувшись домой, вдруг не обнаружить ее. Какой блеф!» «Вы поэтому и купили ее?» — спросил я. «Конечно, нет. Я купил ее, потому что мне хотелось ее иметь. Вы знаете, сколько Силверс содрал с меня за это полотно?» «Нет, не знаю». $30,000!» Купер испытующе посмотрел на меня. Я сразу понял, что он лжет, устраивает мне проверку. «Ну?» — сказал он. «Немалая сумма, верно? Для меня целое состояние. А сколько бы вы за нее заплатили?» Я рассмеялся. «Ни гроша?» «Почему?» — быстро спросил Купер. «Очень просто, у меня нет на это денег. В данный момент от полного безденежья меня отделяют $35. А сколько бы вы заплатили, если бы у вас были деньги?» — не унимался Купер. Я решил, что отработал свою чашечку кофе, и расспросов с меня довольно. «Столько, сколько имел бы. Если вы оцените ваши картины, то убедитесь, что увлечение искусством довольно прибыльное дело. Выгоднее и не придумаешь. Мне кажется, Силверс охотно купил бы некоторые ваши картины и при этом не прогадал бы».
«Мошенник! Чтобы через неделю снова предложить их мне! Только на 50% дороже!»
Купер откулдыкал, точно индюк после кормежки, и на этом успокоился. «Итак, где будем вешать танцовщицу?» Мы прошли по квартире. В это время Купера позвали к телефону. «Осмотритесь, не спеша», — сказал он мне. «Может, найдете какое-нибудь подходящее местечко?» Квартира была обставлена с тонким вкусом. Должно быть, Купер либо сам знал толк в этом деле, либо имел прекрасных советчиков, а может, и то, и другое вместе. Я послушно шел за горничной. «Это спальня мистера Купера», — сказала она. «Здесь, пожалуй, и найдется место». Над широкой кроватью в стиле модерн висела картина в позолоченной раме, лесной пейзаж с трубящим оленем, несколькими косулями и ручьем на переднем плане. Я безмолвно рассматривал эту низкопробную мазню. «Мистер Купер написал это сам?» — поинтересовался я. «Или получил в наследство от родителей?» «Не знаю. Картина у него висит все время, пока я здесь. Чудесно, а? Совсем как в жизни». «Вот именно. Даже пар перед мордой оленя и тот не забыли. Что, мистер Купер охотник?» «Не знаю». Я огляделся и увидел венецианский пейзаж Цима. У меня прямо слезы навернулись на глаза от умиления. Я разгадал тайну Купера. Здесь, в собственной спальне, ему незачем было притворяться. Тут было то, что ему действительно нравилось. Все прочее было показухой, бизнесом, возможно, даже увлечением. Кто мог это знать, да и кому это было интересно. Но трубящий олень — это уже была страсть. А от сентиментального венецианского пейзажа веяло дешевой романтикой. «Пойдем дальше», — сказал я девушке. «Картины здесь так хорошо висят, что мы только все испортим. Наверху тоже есть комнаты? Там терраса и маленькая гостиная». Она повела меня вверх по лестнице. Слышно было, как в кабинете Купер грубо, лающим голосом отдавал приказания по телефону. «Интересно, похожа ли обстановка кабинета на спальню? Второй трубящий олень был бы там как раз к месту». У двери, ведущей на террасу, я остановился. Подо мной, насколько хватало глаз, лежал Нью-Йорк. В душном летнем зное он показался мне в этот момент африканским городом с небоскребами. На горизонте угадывался океан. Это был город из камня и стали, производивший как раз то впечатление, какого добивались его строители, возникший бурно и целенаправленно, без вековых традиций, воздвигнут решительно и смело, трезвыми, неотягощенными предрассудками людьми, высшим законом для которых была не красота, а целесообразность. Он являл собой пример новой, дерзкой, антиромантической, антиклассической современной красоты. Я подумал, что на Нью-Йорк, наверное, надо смотреть сверху, а не снизу, задрав голову к небоскребам. Сверху они производили более спокойные впечатления, будто являлись извечной органической составной частью окружающего. Жирафы в стаде зебр, газелей и гигантских черепах. Я слышал, как тяжело дыша и шаркая ногами по лестнице поднимался Купер.
«Ну, нашли место?»
«Здесь», — ответил я и показал на террасу. «Хотя солнце скоро погубит картину, но танцовщица над городом, согласитесь, в этом что-то есть. Может, поместить ее рядом, в гостиной, на той стене, куда не попадает солнце?» Мы вошли в гостиную. Она была очень светлая, с белыми стенами и мебелью, обитой пестрым английским ситцем. На одном из столов я заметил три китайские бронзовые статуэтки и двух танцовщиц. Я взглянул на Купера. Что же он все-таки такое? Не лучше ли было бы ему вместо бронзовых статуэток эпохи Джоу приобрести, скажем, три старинных бокала, а вместо фигурок танцовщиц из терракоты фарфоровых гномиков или слонов? «Там, у стены, за бронзовыми статуэтками», — сказал я. «Зелено-голубой цвет бронзы почти того же оттенка, что и танцовщица». Купер все еще поглядывал на меня с опаской и сопел. Я приложил картину к стене.
«В таком случае придется дырявить стену», — сказал он наконец. «А если потом понадобится снять картину, останется дырка».
«Тогда на ее место можно будет повесить другую картину», — сказал я и с удивлением взглянул на Купера. «Кроме того, отверстие можно залепить гипсом, так что его почти не будет видно».
Ну и крохобор.
Вот так, наверное, он и скопил свои миллионы. Удивительно только, что это меня не раздражало. Трубящий олень в спальне примирил меня с ним. Все остальное в квартире было враждебно Куперу, хотя он и не отдавал себе в этом отчета. Он понимал, что на такого рода покупки требуется много денег, но сколько платить и за что, не знал, и поэтому так старался все у меня выспросить. Он толком не понимал, в каком соотношении находятся деньги и искусство, и в этом смысле походил на истинного любителя. Наконец Купер решился.
«Ну, пробейте небольшое отверстие. Самое маленькое, какое только можно. Видите вот этот патентованный крюк? Для него нужен лишь тонкий гвоздик, а висеть на нем может большая картина».
Я быстро вбил крючок под недоверчивым взглядом Купера. А потом позволил себе поглазеть на китайские фигурки из бронзы и даже подержать их в руках. Я сразу же почувствовал нежную теплоту и в то же время прохладу патины. Это была чудесная бронза. И у меня возникло странное чувство, будто я вернулся домой к своему погасшему очагу. Фигурки отличались безукоризненным совершенством. Это было неописуемое чувство, возникавшее от сознания того, что кому-то много веков назад посчастливилось овладеть материализованной иллюзией вечности.
«Вы разбираетесь в бронзе?» — спросил Купер.
«Немного.
Сколько они стоят?»
— сразу же спросил он, и мне захотелось его обнять. До того он был искренен и неподделен в эту минуту. «Им нет цены?»
«Что? Как это? В них надежнее вкладывать капитал, чем в картины?»
«Этого я не сказал», — ответил я, проявив мгновенную осторожность, чтобы не нанести Силверсу удар с фланга. «Но они превосходны. Лучших нет даже в музее Метрополитен».
«Неужели? Гляди-ка, их всучил мне однажды какой-то мошенник».
«Вам просто повезло.
Думаете?»
Он закулдыкал, как шесть индюков, и пренебрежительно взглянул на меня. Казалось, он прикидывал, дать мне на чай или нет, но так и не решился.
«Хотите еще кофе?»
«Благодарю». Я вернулся к Силверсу и все ему рассказал.
«Старый разбойник!» — воскликнул Силверс. «Он каждый раз устраивает дознание, когда я кого-нибудь посылаю к нему. Прирожденный случайный покупатель.
А начинал-то ведь с тачки железного лома. Это уж потом он продавал целые поезда с ломом, а накануне войны в самый подходящий момент занялся военным бизнесом. Кстати, он поставлял оружие и железный лом Японии. А когда эта возможность отпала, переключился на Соединенные Штаты. За каждое приобретенное им полотно Дега заплатили жизнью сотни, если не тысячи, ни в чем не повинных людей. Я еще никогда не видел Силверса таким рассерженным. То, что он сказал насчет Дега, было, разумеется, абсолютной выдумкой, но слова его все же отложились в моем сознании. Фальшь и лицемерие производят большее впечатление, чем истина. «Почему же тогда вы ведете с ним дела?» — поинтересовался я. «Ведь таким образом вы становитесь его соучастником». Силверс хоть и рассмеялся, но все еще кипел от негодования. «Почему?» «Потому что я ему что-то продаю. Не могу же я в самом деле быть квакером в бизнесе. Соучастник в чем? В войне? Это просто смешно!» Мне стоило известных усилий успокоить его и объяснить, что все мои вопросы вытекают из моего пристрастия к логическому мышлению. Это всегда приводит к недоразумениям. «Не выношу этих торгашей смертью», — изрек, наконец, Силверс, успокоившись. «И тем не менее, я выудил из него на 5000 больше, чем была оценена картина. Надо было содрать с него еще 5000». Он принес себе виски с содовой. «Хотите?» «Спасибо, я уже напился кофе». «Надо наказать Купера», — подумал я, — «звонкой монетой. Зато в случае удачи я сумею выбраться из трясины прошлого». «Вы вполне сможете наверстать свое», — сказал я. «Вероятно, он скоро опять придет. Я ему дал понять, что другое полотно Дега составило бы великолепную пару с тем, которое он купил, и что, на мой вкус, вторая картина в художественном отношении куда ценнее». Силверс задумчиво посмотрел на меня. «Вы делаете успехи». «Заключаем пари. Если в течение месяца Купер явится за второй картиной Дега, вы получаете $100.